Человек знакомится, похоже. Значит, меня зовут Елена Владимировна. Фамилия моя Алексеева. Дисциплина ваша организации планирования производства обеспечивает каждый ВН2. Это та кафедра, которая в прошлом семестре вам обеспечивала дисциплину экономика предприятий. Я, насколько помню, у вас была Рыжкова Тамара Николаевна.
Угу.
Да. Замечательно. И сегодня мы с вами разберемся, что нам, собственно говоря, предстоит. Что нам предстоит. Я перекличку делать не буду. Значит, я посмотрела в электронном университете. Значит, у меня получилось так, что У2 101 8 человек, 102 5, 103 7 и 109 6. Человек. Вот, собственно, так. Значит, от вас мне нужно что? Мой адрес электронной почты очень простой. Домашних заданий, рубежных контролей на почту мне не присылать. Почта только для решения организационных вопросов. Причем учитывайте, что эта почта университетская. Наш сервер ИБМовский устроен так, что я из дома ее читать не могу. То есть, если вы мне что-то пишете, в воскресенье писать мне бесполезно. Домашний адрес я вам давать не буду. Думаю, что достаточно рабочих дней для общения. Вот, так что учитывайте, если вы мне пишете, допустим, в субботу или в воскресенье, я смогу прочитать только в понедельник ваш опрос. Пожалуйста. А от вас я тоже попрошу от старост контактную почту, ну и лучше номера телефонов, хотя вот прошлую весну мне удалось вообще ничего не пропустить, я не болела. Но всякое может случиться. Чтобы я могла вас предупредить. Вот таким вот образом. Значит, что у нас с вами? За те долгие годы, что я читаю в этом потоке эту дисциплину, все поменялось кардинальным образом. Поэтому нам придется с вами выбирать. Ну, в сторону уменьшения объема. Значит, первоначально мы занимались 2 семестра. У нас был 10 и 11. Был зачет... Нет, был экзамен в 10-м, зачет в 11-м. И еще организационно-экономическая часть, это чтобы вы знали, что вам еще предстоит по нашей кафедре, вам еще предстоит сдать организационно-экономическую часть в дипломном проекте. Поэтому, когда у нас было 2 семестра, мы занимались хорошо. У нас было 2 домашних задания. В 11-м семестре мы делали задание, которое полностью входило в дипломный проект. И я консультировала эти группы. Заранее говорю, не буду, не хочу, я на вашу кафедру сильно обижена, скажем так. Но это шутка, конечно, никакой у меня обиды нет, просто я приложила достаточно много труда, чтобы поставить этот курс для именно вашей кафедры, что я имею теперь. Значит, лекционный курс по этой дисциплине, я вам расскажу, что в него входит, и объясню, почему. Значит, рассчитан на 68 часов лекционный курс. Значит, у нас с вами в этом семестре, если смотреть по вашему учебному плану, 17 часов лекционный курс. Рассчитан на 68, у нас 17, то есть в 4 раза меньше. В 4 раза меньше, значит, по какому пути мы должны идти. Министерство образования, которое постоянно экономит на, так сказать, расходах на образование, считает, что вы должны в большом объеме заниматься самостоятельно. То есть вот у нас с вами 34 часа семинарских занятий и 17 часов лекций. Предполагается, что по меньшей мере каждому второму семинару вы должны подготовиться самостоятельно. Литература, ребята, есть. Литературу мы запишем с вами сразу. Значит, запишите, пожалуйста, учебник в достаточном количестве есть в нашей библиотеке. Называется он «Организация и планирование машиностроительного производства». В скобочках «производственный менеджмент». Ну или не в скобочках, через точку. Но, по-моему, на эрзаце написано «через скобках». Итак, «организация планирования машиностроительного производства. Точка. Производства. производственный менеджмент. Производственный менеджмент. Значит, под редакцией Ю.В. Скворцова и Л.А. Некрасова. Там целый коллектив авторов, а под редакцией Скворцова и Некрасова. Значит, эта книжка есть. Я просто не хотела уже сюда тяжело тащить мне в этот корпус. Она такая серенькая, довольно пухленькая книжечка. Полюбопытствуйте. И к ней в пару есть задачник, который называется практически так же. Он называется «Практикум», а дальше то же самое. По организации планирования машиностроительного производства, в скобочках «производственный менеджмент». Вот, то есть можете прям прочерк поставить, то есть то же самое, «Практикум». Вот. Под редакцией просто Скворцова, без Некрасова. Скворцова, под редакцией Скворцова. Вот. А этот учебник разных годов выпуска можете пользоваться любым. Любым. И задачник тоже. Значит, задачник, по-моему, 2004 и 2008 года. Если 2008, он лучше тем, что ошибки исправлены некоторые, которые нашли. А так, в общем, можно считать стереотипность. Пожалуйста. Значит, давайте сразу я прервусь и скажу вот о чем. Давайте сделаем вот что. Я практиковала раньше, но если, конечно, вы согласны. Я на пятом курсе не применяю никаких репрессий по поводу того, что вот опоздали, не пускаю, не входите. Значит, приходите, входите, потихоньку садитесь, никого не отвлекайте. Но, без пятиминутного перерыва. Я потом объясню, почему. Согласны на такую ситуацию? Ну, обратная связь должна быть. Значит, вот так означает «да», вот так означает «нет». Ага, ну все, будем считать, что договорились. Поэтому больше не стучите, не спрашивайте, можно, нет. Потихоньку пришли, сели. Тем более, что поток у нас, я бы сказала, мизерный, маленький очень. Ничего страшного, да?
А можно сегодня будет еще сделать перерыв, нам просто нужно замдекана отнести документы.
Всем?
Нет, четверо человеку.
Значит, ребят, еще раз говорю, потихоньку, не отвлекая внимания, пожалуйста, вы можете встать, вы можете уйти. Мы можем сегодня сделать с вами перерыв, я не возражаю. Я боюсь, что вы за 5 минут не успеете к декану отнести. Успеете? Нет. Значит, и вообще, мне кажется, что лучше за счет, вот, поскольку у нас с вами по знаменателю, да, сдвоенные пары, сдвоенные, а студенты, как показывает, могут непрерывно голодные и непрерывно объясняют, что я опоздал, потому что я ел. Вот. Поэтому лучше, так сказать, увеличить перерыв между парами, чтобы вы могли спокойно поесть, да, и...
Получается, вы нас на 5 минут раньше отпускать будете, да?
Конечно. Нет, не за счет вашего времени. Просто я вас буду раньше отпускать, но не буду делать перерыв, мы на этом сэкономим. Если мы дойдем с вами до организации труда, вы поймете, почему это правильно. Так, я остановился на учебнике и задачнике. Итак, еще раз говорю, литература есть, литературы много, полюбопытствуйте. Значит, что хочу сказать, если вы найдете еще какие-то учебники нашей кафедры, пожалуйста, можете ими пользоваться. Потому что, ну, я не знаю, не на 90, наверное, на 70%, даже старый учебник годится, вы поймете, почему, я вам объясню потом. Вот, если же вы найдете что-то другое, и вам понравится кого-то, значит, покажите мне, я скажу, можно или нет. У нас есть такой в нашей... в области науки писатель Фатхуддинов, он написал обо всем, о чем только можно. Вот если его встретите, значит, он и о маркетинге писал, и о менеджменте, и о производственном менеджменте. Если его встретите, не надо. Его не читайте, его не разрешаю. Вот. А другие просто покажите, я вам скажу, можно пользоваться или нельзя пользоваться учебником. Значит, есть в достаточном количестве. Так вот, мы с вами сейчас вот стоим перед таким фактом. У нас с вами один семестр. И есть у нас 51 час, из которых 17 лекций и 34 упражнения. В конце у нас зачет, два рубежных контроля, три модуля, два рубежных контроля, одно домашнее задание. Ну, каждый год, теперь долгое время мы жили душа в душу с вашей кафедрой, а потом вот она мне каждый год начала такие подлянки делать. Я другого слова не скажу, потому что еще в прошлом году у меня было на 17 часов больше. Опять прихожу, опять нате вам новости, опять я должна что-то придумывать и как-то выкручиваться, что-то с вами делать, да? Поставленный курс как-то вот переделывать. В общем, ну, у нас есть то с вами преимущество, что вас не делят на группы на семинары. И это хорошо. В свое время мы от этого отказались, хотя поток был еще побольше немножко, чем ваш. И это правильно. Поэтому мы будем действовать с вами вот следующим образом. Мы не будем делить наши занятия. Вот, значит, у нас лекция, по-моему, мигает, а семинар не мигает. Да? Вот, мы так не будем делить. Мы будем делать следующим образом. Я для начала сейчас начну вам что-то читать, рассказывать. Да? Я буду читать вам лекции. А как подойдет время, я начитаю достаточно для того, чтобы мы что-то решали. Я скажу, а вот в следующий раз у нас будет семинар. И, скорее всего, семинар будет сдвоенный. Потому что первый сдвоенный семинар мы с вами будем решать задачу, которая займет 4 часа. И, скорее всего, будет вашим домашним заданием. Я в том году консультировалась с вашими предшественниками. И в конце курса я их спросила, ну, какие бы разделы из того, что содержит организация производства, они бы посчитали наиболее полезными для себя. Ну и, в общем, поняла, что дело это бесполезное, потому что кто-то написал одно, кто-то написал другое, у всех свой индивидуальный взгляд, понимаете, да? И получилось, что так, что мне и нечего исключить. А скакать галопом по Европам тоже вроде бы особенного смысла нет. Поэтому давайте начнем, как пойдет, а потом приглядимся друг к другу. Если вы люди разумные, с вами можно советоваться, то можно что-то увеличивать, что вам интереснее в часах, что-то сокращать и так далее. Понятно. Почему мне приятно иметь дело с вами? Потому что так уж сложилось, что у меня из технических остался 1/5 курс, хотя раньше у меня были только старшие студенты. Теперь мне с малышами приходится дело иметь, с ними вообще разговаривать очень тяжело. Практически, по организационным я имею в виду вопросам, практически невозможно. Вот поэтому у вас вы в выгодной позиции, мне всегда приятно смотреть уже на образованные осмысленные лица, слушать осмысленные речи. Людей уже практически полностью прошедших курс до нашего замечательного университета. Ну вот таким образом, да, значит, по рубежным контролям, Значит, у нас там, по-моему, 6-я и 17-я неделя, домашнее задание, по-моему, 12-я неделя. Я думаю, что, скорее всего, я не вижу другого смысла, рубежные контроли мы проведем в виде тестов. Домашнее задание, вот здесь есть загвоздка, ребят. Вообще у нас на кафедре 4 домашних задания различных. 4 различных домашних задания. Когда мы с вами, с вашими предшественниками выполняли 2 домашних задания, одно в одном, другое в другом семестре, я знала, что им давать, потому что в 11-м мы делали то, что входило полностью в диплом. Значит, включать его в 10-й семестр я не вижу смысла, потому что я так понимаю, что вы, большинство из вас еще не знают, что будет делать на дипломе. Да, скорее всего. Да. Поэтому делать его в 10-м семестре нет смысла, это домашнее задание. Потому что мы планировали проект с ними, тот, который у них потом был в дипломе. Вот. Поэтому будем мы делать с вами, скорее всего, задание, да не скорее всего, а будем делать мы с вами домашнее задание, такое комплексное, интегральное, на объединение организационных и экономических вопросов. И его я вам как раз на первом двух семинарах я вам объясню, как делать. И выдам тогда условия. И все расскажу тогда по домашнему заданию. Значит, баллы. Баллы буду ставить. Значит, буду ставить баллы за семинары, буду ставить баллы за рубежный контроль, зарубежные контроли и за ДЗ. Значит, ну, давайте так, в общей вкупе, по сложившейся традиции, каждая РК по 20 баллов, ДЗ 30, семинары 30. Значит, из 100 баллов 60 набираете, но при условии, что у вас сданы все контрольные мероприятия, набираете 60, получаете свой зачет. Вот и все. Так, что я по организационным вопросам не сказала? Да.
Зачет без оценки?
Ну, у вас обычный зачет. У меня написано в электронном университете в вашем учебном плане написано зачет, другого не написано. Я это понимаю однозначно. Зачет значит зачет. Да, для меня вот особенно один год, это был, по-моему, позапрошлый, я пришла, рассказывала также ребятам, мы будем делать это, мы будем делать то, у нас с вами весной экзамен, и говорит, как экзамен, у нас зачет. Это был у меня первый сюрприз, когда отменили весной экзамен. Зачет. Ну что, вопросы ко мне, что?
Все спокойно зачет получают, по прошлым годам.
Что значит все? У меня были люди, которые вообще не появлялись, не приходили. Нет, ну что вы хотите сказать, что такая тяжелая дисциплина? Для вас нет. Я думаю, что для вас нет. Вот для наших она, конечно, тяжелая дисциплина, потому что они, в общем, несмотря на то, что у них достаточно много технических дисциплин, в технике они разбираются... В общем, плохо, скажем так. Для вас, я думаю, будет гораздо легче. Гораздо легче. Потом у вас практики наверняка же были. Вы хоть что-нибудь видели из производства вообще в своей жизни?
Конечно.
Ну, что-то видели. Нет, я не думаю, что для вас это будет очень тяжелая дисциплина. Не думаю. Значит, что предупреждаю вас, о чем предупреждаю заранее? Организация производства относится... к техническим дисциплинам, к техническим. И те, кто защищается в этой области, защищаются на кандидатов и докторов технических наук. К чему говорю? Что считаю личным оскорблением? Кто назовет мою науку экономикой, тот зачет не получит. В чем связь? Я сейчас я объясню вам связь между этими науками и специфику науки и организации. Все это я вам объясню, все это вам, конечно, расскажу, но предупреждаю заранее. Значит, никакая это не экономика. Организация это в чистом виде техническая наука, тем более организация производства. Вот. И вам, как технарям, я думаю, что будет ее одолеть несложно. Если вы будете заниматься, будете делать то, что я буду вам говорить, все будет нормально. Ну что, если организационные вопросы мы закончили с вами, нет ко мне больше организационных вопросов, тогда мы приступим с вами к существу дела и просто напишите введение. Да? Введение, я вам расскажу, собственно, что за наука такая вот организация. Наука организация. Вообще наука довольно молодая, ей чуть больше 100 лет, чуть больше 100 лет. Хотя вопросы, организационные вопросы, конечно, с самых древних времен волновали человечество. Вот если вы будете читать наш учебник, там Юрий Владимирович там написал, что первый трактат по управлению предприятием, по организации производства – относится к пятому тысячелетию до нашей эры. Ну, да. Что он имел в виду? Он имел в виду, конечно, строительство египетских пирамид, ну, или, как теперь говорят, что якобы их не построили, а ремонтировали в пятом тысячелетии до нашей эры, но это не имеет большого значения. Действительно, было такое руководство Птахотепа, которое рассказывало, как организовать эти работы. Если у вас достаточно яркое воображение, вы себе представьте, в общем-то, да, как вот это все можно построить, когда у вас работает масса людей. Сколько там? По разным оценкам до 10 тысяч одновременно работало, ну, так считаю, одновременно работало людей на этом строительстве. Это строительство нужно было, как и любое строительство, естественно, сопровождать стройматериалами. Надо было организовывать работу, может быть, даже в несколько смен. Надо было кормить вместе со мной, не надо разговаривать. Если хотите что-то сказать, вы просто поднимите руку, я дам вам слово, вы можете поговорить вместо меня в любой момент, пожалуйста. Если вы хотите очень поделиться со всеми своим знанием. Так вот, надо было снабжать, надо было кормить, надо было организовывать и... Естественно, все это было не стихийно, естественно, что люди были, я так подразумеваю, что и не глупее нас с вами, хотя, может быть, знаний у них было чуть-чуть поменьше. И поэтому, естественно, они разрабатывали определенные регламенты, по которым они эти работы осуществляли. В общем-то, факты, и мы можем сказать, что да, действительно, вот такие вот трактаты были с незапамятных времен известны человеку. И тем не менее, все утверждают, что как научному направлению организации производства чуть больше 100 лет. Чуть-чуть больше 100 лет. Почему? Потому что я не буду с вами здесь обсуждать, что есть наука, а что есть не наука, о системных, комплексных подходах, о теоретической и практической базе. Но человечество сошлось на том, что разрозненные труды были во все времена существования человечества, а стройное научное учение в области научного управления предприятием и, в частности, организации производства возникло на рубеже 19 и 20 века. Это легко объяснимо, потому что, как вы знаете из истории, как раз рубеж 19-20 века характеризовался открытием новых эффективных источников энергии, бурным развитием промышленного производства. А что самое главное, человечество впервые вышло на рубеж перепроизводства. Впервые. То есть до этого основным критерием правильной организации было выпускать больше, больше, больше и больше. И впервые столкнулись с конкурентной борьбой в любой области промышленности именно на рубеже 19-20 века. Почему это подтолкнуло научное управление? Потому что если до той поры можно было держаться на отдельных трактатах, так сказать, в 17 веке там писали диссертация в Сорбонне о специфической скорости людей и лошадей. Это основы хронометражных наблюдений в организации труда. Да, написали один трактат, через 100 лет на эту тему написали другой трактат, продвинули науку. Если можно было в управлении действовать методом проб и ошибок, давайте попробуем так, не получилось, попробуем этак, вот получше, давайте продвинем вот этот. Где-то продвинули учет, где-то продвинули планирование, что-то такое вышло лучше. Можно было так жить. А вот на рубеже 19-20 века возникновение конкурентной борьбы в промышленности поставило многие предприятия на грань выживания. То есть применение научных методов просто позволили им остаться в живых, остаться на плаву. Подтолкнуло научную мысль в этом направлении системный подход к научному управлению. И в этом плане вам, может быть, как людям образованным, будет интересно знать несколько имен. Я сейчас спрошу, может быть, кто-то из вас уже знает и может сказать, тех, кого считают основоположниками научного направления. И заметьте себе, чем еще приятно мне с ИУшниками говорить, что системный подход к управлению, то есть теории Норбита Винера, да, возникли гораздо позже. Позже. А научный подход к управлению предприятием это датируется, ну условно его датируют 1895 годом. Это весьма условно, конечно. Вот, но тем не менее, 1895 год, и первый из основоположников, которых я вам назову, это Фредерик Уинслоу Тейлор, У.Ф. Тейлор. Слышали о Тейлоре кто-нибудь? Не слышали, потому что теперь не изучаете марксистско-ленинскую теорию. Вот мы, например, раньше слышали о Тейлоре только исключительно из одного, потому что его очень критиковал Владимир Ильич Ленин за его патагонную систему. Вот, по крайней мере, мы слышали его имя. А теперь у вас есть возможность что угодно услышать, но вы не хотите этого слышать. Вот был такой. Итак, поинтересуйтесь, почему я называю его полностью, потому что в американском биографическом справочнике Тейлоров там 150. Но в основном они все актеры и актрисы. И есть один ученый. Но ученый очень большой. Настолько большой, что международное сообщество признало его отцом научного управления. Ему на родине Филадельфии, его родина Филадельфия, там же он управлял металлургическим заводом, поставили даже памятник. И на памятнике написали «Отцу научного управления». Ф. У. Тейлор. Был такой товарищ. Ну вот условно, конечно, весьма условно, с его доклада в Американском обществе инженеров-механиков в 1895 году принято отсчитывать рождение вот этого самого научного управления. Вообще тоже интересная очень вещь. Американское общество инженеров-механиков. У него аббревиатура латинская, если тоже поинтересуетесь. Сайт есть, можете почитать, оно до сих пор существует. Так вот, собственно, это такое общественное объединение специалистов, технарей, которые обменивались опытом, как это ни странно, да, вот, ну, что-то типа клуба технарей, которые обменивались между собой опытом, но в основном в технических областях, поскольку техническая наука на рубеже 19-20 веков развивалась очень бурно. Удивительно, почему там, вы можете спросить, зародилась наука, научное управление предприятием, а все очень просто. Все четыре основоположника, которых я вам назову, они все по образованию были инженерами. Все по образованию были инженерами. И объяснить это очень тоже просто, потому что в те времена во главе крупных промышленных предприятий стояли исключительно инженеры, инженеры по образованию. Почему? Дадите мне ответ на этот вопрос. Ну, потому что, во-первых, появились очень сложные, ну не будем говорить о работе труда, появилось сложное оборудование, и они должны были разбираться в этом оборудовании. Во-вторых, все больше усложнялся сам объект производства, в техническом смысле усложнялся, и они должны были в этом разбираться. Это считалось самое дорогое, это считалось самое ценное, поэтому вполне логично было, что и управляли этими предприятиями инженеры. А поскольку они управляли предприятиями, то можете себе представить, что у них возникали, естественно, проблемы в области управления. А раз у них было такое замечательное общество, клуб по интересам, где они встречались, они там же и обменивались своими достижениями не только в технических областях, но и в областях управленческих, поскольку они, кроме того, что были инженерами, они еще были и управленцами. И вот именно поэтому в этом обществе впервые Тейлор прочитал свой доклад, и назывался он весьма странно для технического уха. Ну, может быть, потом, если хватит времени, я вам расскажу, почему был. Назывался он так, о совершенствовании поштучной системы оплаты труда. То есть первая проблема, которая у него возникла на пути управления предприятием, как сам он об этом писал, в прямом переводе звучит так. Это истинная производительность рабочих и справедливая заработная плата. Вот его проблема. Он этой проблемой обменялся со своими коллегами, прочитал этот доклад, понят не был, но с тех пор считает, что с этого момента появился первый шаг к системному подходу в управлении предприятием. Кого еще я вам перечислю? Его... Можно сказать, современник, чуть моложе Тейлора, это Эмерсон. В русском написании пишут его имя или Хаммерсон, или Гаррисон, или Харрисон, потому что начинается с буквы H, и кто-то переводит как Гаррисон Эмерсон, кто-то как Харрисон Эмерсон. Но, в общем, и так, и так. Эмерсон очень интересный товарищ. Почитайте его статьи, немножко переделайте, можно хоть завтра в Коммерсант тиснуть. Очень актуально. Собственно, классики потому и являются классиками, что их идеи со временем не устаревают. Особенно его статьи о тарифах железнодорожных перевозок рекомендую. Прям можете в наш РЖД посылать. Вот второй, значит, Эмерсон считается основоположником. Оба они американцы. Оба инженера принадлежали к этому обществу. В это замечательное сообщество затесался один француз. Анри Файоль. Анри Файоль. Он тоже был управляющим крупным предприятием, тоже был инженером. В это американское общество он не входил. Он вообще разделил управление предприятием на отдельные функционалы, на отдельные функции. И у вас, вероятно, еще будет читать лекции кто-то с кафедры ИПМ-4, мы тоже там разделили труд. И теперь у нас управление, собственно, менеджмент, руководство отдельно. Вот он вам расскажет, что именно Файоль разделил управленческий труд на 5 отдельных функций. Это планирование, организация, мотивация, контроль, учет и координация. И четвертый основоположник, он моложе предыдущих троих. Ну, надеюсь, пока кого называла, вам неизвестные товарищи? Нет, неизвестные. А вот четвертый, спорю, что знаете, хотя бы раз слышали. Это Генри Форд. Про Форда слышали, да? Да, про Форда слышали. Ну вот, и четвертый основоположник – это Генри Форд. Что сделал Генри Форд, об этом мы с вами тоже поговорим. Вообще интересно, конечно, вас протестировать и сейчас спросить, а почему вошел в эту когорту основоположников научного управления Генри Форд? Что он такое сделал для человечества, что его человечество вспоминает? Вы знаете, вот ожидаемый ответ. Я специально тестирую. Вот эту вот чушь оставьте журналистам. Они никогда не дают себе труда, нет, они не дают просто себе труда разобраться в вопросе, понимаете? Нет, не конвейер он сделал. Ну, чтобы потом не забыть вам сказать, а дать правильный ответ сразу, да, собственно. А читали ли вы, господи, склероз стал уже, 12 стульев Ильфа и Петрова, да, читали? Лозунг помните? Автомобиль – это не роскошь, а средство передвижения. Да. Кому принадлежит? Ну, немножко перефразировано, это Форд. Так вот. Его запомнило человечество не потому, что он изобрел конвейер, тем более, что он его не изобретал. До него его использовали. Он был идеологом поточно-массового производства. Идеолог и создатель поточно-массового производства, которое позволило в больших объемах и дешево производить сложную технику. Вот в чем заслуга Форда. Ну а... Конвейер – это был элемент, один из элементов. Значит, если опять-таки успеем и дойдем, я вам и об этом успею, да, расскажу. Так что вот, я вам назвала четырех основоположников. Для чего я это сделала? Значит, есть, ребята, такая книжка, она переиздается время от времени, это «Хрестоматия». Она без автора и называется «Управление, наука и искусство». Управление, наука и искусство. Еще раз повторю, у нее нет автора, это хрестоматия. Там содержатся выдержки из трудов, естественно, переведенные на русский язык, из трудов вот этих четырех основоположников. Если кто-то интересуется, чрезвычайно любопытно, почитайте, рекомендую. Так вот, мы с вами выяснили, что наука – это как комплексный, системный подход к управлению предприятием существует чуть больше 100 лет. Чем занимается эта наука? Чем она занимается? Системный подход, который был обоснован несколько позже, чем возникло научное управление предприятием, предписывает нам рассматривать такие объекты, как, скажем, производство или предприятие, в виде системы. Я думаю, вы люди взрослые, мы с вами не будем обсуждать, вы это знаете. Вы знаете, что такое система, чем она характеризуется. Эти определения вам давать не надо. Так вот, если рассмотреть предприятие с точки зрения системного подхода, то задача организации заключается в том, чтобы выбрать элементы этой системы и организовать структуру из этих элементов, то есть расположить их в пространстве и управлять поведением этой системы, то есть функционирование этих элементов во времени, контролировать функционирование этих элементов во времени. Вот, собственно, в чем задача организации. Выбрать правильно элементы и расположить их необходимым образом в пространстве и во времени. Вот Чем занимается организация? Место организации в менеджменте я, в принципе, уже обозначила. Я уже упомянула такого товарища, как Файоль, который разделил управление предприятием на отдельные функции. Функции эти, опять, вам не нужно говорить об управлении, вы, я полагаю, представляете себе, что оно из себя представляет. Так вот, планирование, организация, мотивация, контроль, учет и координация. Обычно менеджеры переписывают их просто вот так вот подряд, не строя управленческий контур. Я тоже не буду сейчас этого делать, но вам, как специалистам, технарям и специалистам в области управления, предлагаю, в принципе, попробовать это сделать. Значит, из того, что я сказала, становится абсолютно ясно, что как минимум две основные функции мы должны с вами затронуть. Это планирование и организация. И если вы представляете себе классический управляющий контур, то, видимо, организация – это вот содержание того черного ящика, в которого входит стрелочка, из которого стрелочка выходит. Своим маленьким слушателям на втором курсе я приблизительно так. Они из экономики предприятия, они это усвоили. Они знают, что на входе у нас ресурсы, да, они тоже экономику впереди слушают организации. На входе у нас ресурсы, на выходе у нас что? Готовая продукция, то, что мы хотим с вами получить. Что там в этом черном ящике, да, что преобразует одно в другое. Вот то, что там внутри, это и есть задача организации. Это и есть задача организации. Вот, собственно, по содержанию, по месту в менеджменте. А теперь давайте поговорим, а с экономикой-то как это связано. Хорошо рассказывать, я вам рассказываю, мы должны выбрать элементы и рациональным образом расположить их в пространстве и во времени. Как понять? Рационально, нерационально. Давайте что-нибудь изменим, переставим два элемента местами. По-другому расположим, по-другому будет функционировать. Как понять, мы сделали лучше или мы сделали хуже? Организация время повысилась или организация понизилась? Вообще слово «организация» откуда? В общем-то, на интуитивном уровне все понимают, что это такое. Термин латинский «организа» – это «устраиваю, упорядочиваю». Да? Организую, да, устраиваю, упорядочиваю. Так вот, мы что-то переделали, мы упорядочили или хаос внесли? Как понять? Так вот, понять можно только на основе какого-то критерия. Нам нужен с вами критерий, как правило. Мы должны воспользоваться, а как технари, мы с вами знаем, что критерий этот должен быть исчисляемый, да? То есть посчитать бы его хорошо и посмотреть, что стало больше, меньше, а нам сколько нужно, больше или меньше. Так вот, экономика как наука о том, как хозяйствовать, нам и нужна с вами для того, чтобы научить нас выбрать правильные критерии и правильно их посчитать. Вот это связь организации и экономики. Это не значит, и мы с вами еще будем об этом говорить, что мы в своих построениях этих систем пользуемся исключительно экономическими критериями. Нет, конечно, нет. Но в большинстве случаев это действительно экономические критерии. И если мы, как технари, не будем понимать, что выбрать в качестве критерия и как его посчитать, то мы с вами и не сможем правильно построить эту систему. И это вам связь между экономикой и организацией. Поэтому экономику мы с вами будем вспоминать обязательно и неоднократно, но именно с этой точки зрения. Будем считать, что мы ее уже знаем и можем воспользоваться этим знанием для того, чтобы решить свои задачи. Вот, собственно, что такое организация. Но мы говорим «организация производства». И если наша задача с вами выбрать элементы и правильно выстроить из них структуру и заставить функционировать систему с этой структурой, то встает вопрос, а что за элементы этой системы? Вот, может, вы мне скажете. Предыдущие курсы, а вам наверняка считали, вам читали экономику предприятия, экономическую теорию, наверное. Все-таки у нас университет, и общие знания вам должны давать какие-то в области экономики. Так вот, какие элементы? Какие? Что нам нужно? Так вот, экономическая теория учит, что у нас три вида элементов в производстве. Это предмет, объект производства, это средство производства и труд. Три вида элементов. Я бы сказала, три вида элементов, да? Предмет, средство производства и труд. Ни один из них исключить нельзя. Таким образом, и наука наша, в общем-то, распадается на отдельные разделы, которые учат нас управляться с каждым элементом в отдельности и организовывать их совместно. И вот здесь я вам могу сразу перечислить те разделы. Вы можете полюбопытствовать, но не все из вас возьмут учебник. Значит, возьмите учебник, полюбопытствуйте, какие там разделы описано. По традиции почему-то у нас принято начинать с предмета труда. И поэтому раньше первый раздел организации производства назывался «Организация создания и освоения новой техники». Вот такая вот вещь. А теперь этот раздел называют «Организация инновационного процесса». И мы, наверное, тоже с вами, собственно, начнем с этого раздела, потому что домашнее задание у вас будет по этому разделу. Второй раздел, который, собственно, говорит нам о средствах производства, это организация производственного процесса. Организация производственного процесса. Третий раздел, который затрагивает третий вид элементов, это организация труда. И вообще логичнее, когда большой курс был, логичнее было всего начинать с организации труда, потому что вся наука организации производства началась именно с организации труда. И Тейлор, о котором я сегодня здесь упоминала, он начал именно с этого, с организации труда. Значит, кроме этих трех разделов, очень важные разделы – это управление качеством на предприятии. Очень важный раздел. Очень важный раздел – это организация инфраструктуры предприятия. Ну, что? Что повторить?
Повторить не можно, просто не так.
Хорошо. Ну, вы хотите записать, пожалуйста. Организация инфраструктуры предприятия. И раздел – это планирование на предприятии. Это имеется в виду и технико-экономическое планирование, и оперативно-производственное планирование на предприятии. Такие разделы. И что я вам должна сказать? Значит, начнем мы с вами с инновационного процесса. Начнем, я так полагаю, уже сегодня, на следующей паре. Поговорим о производственном процессе. И, ну, а труд, я боюсь, что даже не успеем поговорить о труде. Значит, что могу со своей стороны предложить тем, кто интересуется? Значит, я порекомендовала литературу. Есть задачник, есть учебник, можно читать. Задачник хорош тем, что там в каждом разделе коротко изложена теория перед тем, как решать задачу. Учебник хорош тем, что, в общем, там все довольно объемно и логично описан. Вот со своей стороны могу вам пообещать только одно. Если вы будете самостоятельно изучать, отвечать на ваши вопросы. Значит, что мы успеем с вами в нашем урезанном курсе? Что бы мне хотелось? Я очень коротко уже, я на 8 лекций читала только организацию инновационного процесса. Значит, я должна уложиться где-то максимум в 2 лекции инновационным процессом. Я расскажу вам про организацию инновационного процесса. Мы обязательно поговорим с вами об организации производственного процесса, потому что, боюсь, вам вообще никто нигде этого не расскажет. И если успеем, немножко поговорим об организации труда. Наверное, не затрагивая заработную плату, потому что просто ничего мы с вами не успеем. Вот все остальное, если вас интересует, пожалуйста, читайте по учебнику, я отвечу на вопросы. На будущее могу вам что предложить. Вообще сейчас дефицит организационных знаний. Ну, выросли вы в этой стране, и вам не надо рассказывать, как у нас обстоят дела вообще с организацией в стране. Наглядный тому пример у нас за окном. Прошло 10 дней со времен последнего снегопада, который был объявлен чрезмерным, хотя, замечу вам, зима в Москве наступает каждый год, и снегопад бывает каждый год. Тем не менее, вот уже по истечении 10 дней мы с вами видим полное безобразие. Это отсутствие организации, безусловно. Это недостатки организации. Это неумение рассчитать ресурсы, неумение правильно их распределить, составить расписание и так далее и тому подобное. Это такой частный маленький примерчик, не судьбоносный, но тем не менее очень показательный. Как вообще обстоит дело с организацией у нас. И, в общем-то, должна вам сказать, что и со специалистами в этой области тоже у нас плоховато. Значит, вам, вот я вам рассказывала, да, был общий курс вот, в советские времена. Еще был курс. Сейчас я вам скажу, сколько, по-моему, аудиторных 98 было часов, 98 часов. Но это все вместе с тем, что сейчас, ну, вам на менеджмент тоже там дадут какой-то мизер, что-то чуть-чуть расскажут по менеджменту, с управлением вместе, то есть с руководством, с менеджментом. Вот, что вы сейчас имеете, вы знаете, что могу вам, чем могу вас обнадежить на будущее. Своих мы готовим неплохо в этой области, потому что у нас еще на кафедре остались специалисты в области организации. Насколько дело обстоит нехорошо, я вам могу сказать следующее по этому. Вы знаете, вот бывший институт управления, это Навыхина, он у нас один из основных был, я не знаю, как он сейчас, но потом был Академия управления, как он сейчас называется, я даже и не знаю. Так и называется, ГУ, да, называется сейчас, Государственный университет управления. Вот он у нас был в стране одним из ведущих вузов именно в подготовке управленцев в различных отраслях. Причем там готовили по отраслям. Скажем, для автомобильной промышленности свое, там для чего-то еще свое. Я слегка знаю эту структуру. Так вот, дело дошло до того, что в начале нулевых, в начале 2000-х годов, они нашу кафедру умоляли приехать прочитать организацию, что-нибудь по организации. Растеряли своих специалистов. Так реформировались, что порастеряли всех своих специалистов в этой области. Это был ведущий вуз в области управления. Мы вообще был, хоть мы и первая была кафедра, организационно-экономическая кафедра в техническом вузе, вообще у нас в стране. Вот вы можете гордиться нашим вузом в этом плане. Значит, первые они поняли значение организационных, управленческих, экономических знаний для инженеров в нашей стране. Это самая старейшая наша кафедра, которая теперь БН-2. Это, она была основана в 1929 году, и она была первая такая кафедра в техническом вузе, то есть для инженеров. Организационно-экономические знания для инженеров. Так вот, собственно, я чем вас утешала? Своим мы даем знания, в общем, неплохие. Если вам что-то потребуется, призывайте ИБМщиков. У нас сейчас вообще несколько проектов больших делаются. Ребята делают совместные выпускные работы. С РК-факультетом делали, с СМ-факультетом делали. Ну, то есть часть берут, да? Хорошо. Поскольку наша защищается в области инноватики, им нужна техническая часть, инженерам нужна организационно-экономическая часть. Делается так, да? Значит, технарь посвящает нашего с точки зрения техники, наш с точки зрения экономики организации. У нашего маленькая техническая большая организационно-экономическая, того наоборот. Очень все хорошо получается. Ну и в жизни тоже потребуются пока еще такие специалисты есть. Ну вот, собственно, о введении. Что еще я вам хотела в введении рассказать? Ну, в общем, рассказывать можно очень много об истории развития науки, о том, как интересно делались открытия в этой области. Ну, наверное, мы у нас в 15-20. Ну, у нас еще достаточно много времени. Но мы должны с вами время экономить. Спросите меня что-нибудь хотите из этой области. Спрашивайте, пока есть возможность, спрашивайте. Спрашивайте. Ну, в принципе, понятно, что это за наука? В принципе, понятно, да? Да, в принципе, понятно, что она... Да, вот что еще хотела вам тоже вот сказать. Просто вот для интереса, может быть, опять-таки вы сами посмотрите, где-то изучите. Вот то, что мы будем с вами изучать в области организации производства, это, так сказать, как бы зауженная область организации. А есть, ну, я, наверное, вас не буду агитировать, вы в управлении-то специалисты, я правильно понимаю, да? Вам не надо объяснять, что есть общие законы управления, скажем, самолетом, автомобилем и предприятием. Не надо вас в этом убеждать. Вы понимаете. Вот хорошо. Да. Ну, хоть кто-то со мной на обратной связи кивает. Вы-то понимаете, что есть общие законы управления. А поскольку организация это функция управления, вы должны, логично рассуждая, понять, что и организационные законы, они общие вообще для нашего мироздания. И то, что мы с вами изучать будем применительно к производству, также применимо и к другим областям нашей жизни, безусловно. Пример могу привести, вот когда было плохо там с финансированием всяких вот научных работ, мы взялись сделать для банка систему обработки банковской документации по примеру обработки тех же самых деталей на участках, в цехах, скажем, предприятий. Ну а почему нет-то? Если законы организационные одинаковые, так ведь? И если я вас заинтриговала, я вам больше скажу. Был такой ученый, его мало сейчас вспоминают. Опять-таки, мы в свое время узнали его очень тоже в своих работах, Владимир Ильич Ленин ругал. Был такой ученый Богданов. Тоже сейчас будете мотать головой. Не слышали, да? Не слышали. Так вот, он был естественник, он не технарь был, он был естественник. По своей основной профессии он был врач. Медики его знают, потому что он первый применил переливание крови. Собственно, от этого он и помер. Не ту кровь себе перелил потом. Ну, на себе экспериментировал, да, на себе экспериментировал. Ну, большой был философ и большой был ученый, безусловно. Так вот, собственно, философия его в чем заключалась? Он создал целую науку, которая называется тектология. Тектология. Это всеобщая организационная наука в переводе. Он писал «тектология» – всеобщая организационная наука. Его считали... В общем, как бы не в струе марксистско-ленинской теории. Но в наши годы его переиздали. это чрезвычайно интересно. Хотя он свои, вот эти всеобщие организационные законы, законы организации, он демонстрирует в основном на естественно-научных примерах. Естественно, да, не на технических, на естественно-научных. Но почитать его чрезвычайно любопытно. И многие вещи, которые мы с вами знаем, нас хотя бы обрывочно учат, да, как технарей, с точки зрения организации, очень любопытно посмотреть их переложение для вообще для мироздания, для, для природы. Это, так сказать, вам о организации. Ну что, по-прежнему ничего не хотите мне спросить о введении? Ну, не хотите, как хотите.
Значит, среди наших основоположников.
В смысле?
Россиян, нет?
В научном управлении нет, ребят. Вы знаете, я вам должна сказать... Нет, я сегодня вам расскажу об одном. Значит, мы прославились чем угодно. Есть даже такой анекдот о совершенном и несовершенном мире. Я не знаю, слышали его или нет. Я до конца его не помню. Помню только, что... Значит, видимо, он построен на каких-то национальных чертах, что ли. И там было так, что, сейчас скажу, японцы – менеджеры, американцы – финансисты, немцы – врачи, англичане – полицейские, итальянцы поют, русские танцуют. Вот это совершенный мир. Да. Ну и вторая часть анекдота была по поводу несовершенного мира, в котором, как вы понимаете, русские были финансистами. Да, немцы полицейскими. Вот дальше я просто сами, так сказать, свою фантазию примените. Да. Поэтому должна вам сказать, что нет. Я вам могу назвать нескольких людей, и давайте, раз уж мы об этом с вами поговорили, раз их так немного, есть о чем здесь поговорить. Значит, один из первых, и тут мы тоже можем с вами гордиться, людей, которые занимался в те же времена, когда занимался приблизительно Тейлор своими вопросами, это был Дмитрий Константинович Советкин. Слышали вы о нем? Не слышали. Дойдете, когда до нашего факультета, вот пойдете мне домашнее задание сдавать? Вы увидите на дверях при входе на факультет, который МТ и БМ, там висит мемориальная доска. Ее повесили в прошлом году. Это был профессор императорского нашего училища. И занимался он вот чем. Собственно, он занимался вопросами организации труда. Он... создал теорию профессионального обучения рабочим профессиям. Наверное, слышали золотой русский метод обучения ремеслам. Слышали что-то такое? Слышали, что-то такое слышали. Это вообще из нашей области, я имею в виду из области организации производства, в частности, из области организации труда. И это один из выдающихся ученых в этой области. Хотя там работал целый коллектив. Ну, давайте расскажу, уж раз о введении, расскажу, о чем речь пойдет. Читая различную художественную литературу, в частности, Чехова, Ванька Жуков, отданный в учение сапожнику, что-нибудь такое из школы припоминаете? Не припоминаете, но, слава Богу, хоть не спрашивайте, кто такой Чехов, уже хорошо. Так вот, читая различную художественную литературу, вы могли заметить, что профессиональное рабочее обучение – на том же рубеже 19-20 века, а до того и тем более, было организовано методом подражания. Ну, наверняка вы что-то такое читали. То есть каким образом? Мастер в какой-то области, ну и в области, скажем, кузнечного делали, каких-то там... я не знаю, там, сборочных работ, да, там, производство предшественника автомобиля карет, он брал себе учеников, которые постепенно становились подмастерьями, потом становились мастерами и заводили собственное дело. как это было организовано все, если мы потом с вами посмотрим в перспективе развития промышленной организации промышленности, вы увидите. Но сейчас не об этом речь. Сейчас речь вот именно о идет о профессиональном образовании. То есть вы себе представляете, что мастер этот, вообще говоря, ничему в основном не учил своих учеников, а обучение шло методом подражания. То есть что увидел, перенял и тем самым научился. Это понятно, да? Это понятно. Ну, представьте себе, знаете, какая ситуация, например, я бы сказала, вот, ребят, сегодня я вам покажу, как делать домашнее задание. Села бы, да, и начала решать. А вы бы обступили меня со всех сторон и сказали, а чего она там делает, что она там решает? Ну, приблизительно вот так. Приблизительно вот так. На эту тему, в общем, написано много, и фильмов есть, все это видно. Так вот, на абсолютно новую основу поставил Советкин и его коллектив именно обучение рабочим профессиям. А имело это под собой историческую основу, потому что, как вы знаете, изначально наше замечательное учебное заведение было просто сиротским приютом. Было сиротским приютом, но выпускать сироток на улицу, не дав им возможность заработать куска на хлеб, мало того, что это не милосердно, это еще и небезопасно. Потому что, как вы понимаете, что человек, лишенный возможности заработать, будет добывать себе пропитание криминальным путем. Поэтому было организовано обучение в стенах нашего заведения, с чего пошло сначала техническое училище, которое потом стало высшим учебным заведением. К чему это все говорю, напоминаю вам эту историю. Дело в том, что ситуация была совершенно другая. Одно дело представить к одному мастеру одного ученика, а когда вы имеете целый поток сироток, которых нужно научить что-то делать, да? Здесь уже не получается подражание. Да? Они что, толкаться должны вокруг одного мастера, чтобы чему-то научиться? То есть пришлось искать новые методы обучения вот этим самым ремеслам. А когда стали искать новые методы обучения, сами подумайте, если, допустим, вы берете одного какого-то мастера, вы имеете дело с опытом одного человека, пускай богатейшим опытом, но это индивидуальный опыт, а значит он субъективен. А если вы хотите научить многих на примере тоже многих, вам придется делать что? Вам придется взять целый ряд мастеров в этой области, проанализировать их опыт и в каком-то виде этот опыт выдать вот этой группе обучающихся. Ничего не напоминает подход. Вот этот первый подход к групповому профессиональному обучению. Это и был, да, вот на этом был основан вот этот самый золотой русский метод обучения. А главное, что почему ремесла? Рабочим профессиям. Потому что если уже был какой-то опыт обучения всякого рода интеллектуальным профессиям, ну скажем, врачей знали, как учить, да, аптекари, там, я не знаю, еще кого-то. Вот, рабочим профессиям так не учили. И в процессе обобщения вот этого опыта различных мастеров выделили такой элемент труда, который называли профессиональный прием. Профессиональный прием – это вообще очень интересная вещь. Это та совокупность трудовых действий, которые характерны только для этой профессии. И если вы начинаете изучать этот трудовой прием, то невольно вы задаетесь мыслью, а не взяли его как-то, ну что называется, отточить, усовершенствовать, сделать лучше. А если вы его сделали лучше, то вы можете его каким-то образом донести. А каким образом донести? Вот здесь тоже возникает. Презентации не было, но на какие-то наглядные учебные пособия, какие-то обобщения. Вот это впервые тоже было применено в русском методе обучения ремеслам. Что такое, невольно все-таки начала с организации труда. Вот что значит, да? Все-таки основа есть основа. Значит, чтобы показать вам, что такое трудовой... Я долго искала, как студент. Вот можно дать определение, да, что это совокупность трудовых действий, обусловленная единством, предметом и орудий труда, свойственных для этой профессии. Вообще определение вещь хорошая, да, но лучше бы понять на примере. И вот я... Жизнь меня натолкнула на пример, который, ну, 100% демонстрирует, что такое трудовой прием. Почему трудовые приемы одной профессии не свойственны трудовым приемам другой профессии? Уже теперь много лет назад, уже лет 5 назад, моя заловка, она врач-реаниматор. Для чего говорю? Для того, чтобы вы поняли, что этот человек, в общем-то, интеллектуально развитый и владеющий руками, что характерно, да, для своей профессии, владеющий руками. То есть высокой квалификации врач-реаниматор была вынуждена начинать осваивать компьютер. Она долго с этим тянула, но вы помните, может быть, а может не помните, сколько-то лет назад решили все наши медицинские учреждения перевести с бумаги на компьютер. В общем, решили всех врачей посадить за компьютер. Сколько она от этого не отмахивалась, пришлось ей учиться. И вот начала она ко мне приставить, ну вот помоги мне это, помоги мне то. Самое большое затруднение, которое у нее возникло на первых парах, как вы думаете, с каким трудовым приемом?
Мышью. Мышью.
Что мышью?
Управлять мышью.
Двойной клик на мышке. Двойной клик на мышке – это была целая история. И это демонстрация того, что в любой профессии, казалось бы, ерундовая вещь, но в любой профессии, да, есть какие-то особенные трудовые приемы, и им надо обязательно обучать. Им надо обучать. Это демонстрация, что такое трудовой прием. Это понятно? А вот теперь перенесите это все на 100 лет назад. В те времена, когда вообще не понимали, не было такого понятия трудовой прием, вы представьте, какой объем работы пришлось проделать этому коллективу, чтобы научить токарным, слесарным, фрезерным работам людей. А если это еще наложить на изыскание Тейлора о том, что рабочая поза имеет огромное значение, степень утомления в течение рабочего дня и так далее и тому подобное, переоценить этот труд практически невозможно. И не случайно на 3 всемирных промышленных выставках, на 3, значит, сначала в Вене, потом в Париже и 3-й раз в Филадельфии, этот метод обучения, но они его все время немножко совершенствовали, но они его первый раз представили на всемирную выставку и сразу получили золотую медаль. Все сразу поняли, о, очевидно же, просто, надо вот что делать, вот что нужно делать, надо учить работать для того, чтобы эффективно использовать труд в процессе производства. Это вам первый ответ на то, кто у нас был. В общем-то, можно считать, ну, я не знаю, наверное, неправильно было бы сказать, что Советкин – величина, равная Тейлору. Есть даже предположение, что Тейлор частично использовал его труды, потом развивая свою науку. И это не случайно, потому что заметьте, что 3-я всемирная выставка, где получил этот метод золотую медаль, это было в Филадельфии. Это как раз было то место, где работал Тейлор и как раз развивал свою науку. И то есть что-то, да? Что-то он для нее взял, видимо, из этого метода, хотя доказательств этому, конечно, нет. Это первый вам ученый. Вообще очень интересно, сейчас к столетию Шухова переиздали его труды. Переиздали его труды, и опять, если возьмете сборник, он был переиздан у нас в университете, вы увидите, что часть его книжки занимает раздел «Технико-экономическое обоснование, конструирование вот таких вот сооружений». Конечно, никакого революционного прорыва он в этой области не сделал, но развивать эти труды развивал. Потому что тоже, как людям, выросшим в нашей стране, вам известно, что в единственном экземпляре мы можем сделать все, что угодно. Да? Любое уникальное сооружение в единственном экземпляре и раз на Луну слетать, и на Марс, и куда хотите. Вот, и царь-пушку, и царь-колокол, и царь-ракету, и что угодно. Но на экономичной основе наладить серийное производство чего-то, вот это всегда вызывало серьезные затруднения. И любое развитие науки в этой области, конечно, это было чрезвычайно, чрезвычайно важно для нашей промышленности, для нашей страны в частности. Что еще? Что еще? Кого нам еще вспомнить? Ну, сегодня я вспомню, мы сейчас плавно с вами перейдем к организации инновационного процесса, и я вспомню Кондратьева. Вот это величина, конечно, мирового масштаба, и мы можем гордиться кем угодно в нашей стране, но вот выдающихся экономистов в нашей стране практически не было, кроме Кондратьева. Вот его знает весь мир. А вы?
А остальной мир.
А вы остальной мир. Ну что, еще спросить что-нибудь хотите по введению? Потому что мне уже инновационный процесс вроде начинать поздно. Вы говорите, у нас 15.25, да, заканчивается? Ну, 15.20, да, 15.20. 14 минут мы можем с вами потратить. А можем сейчас для затравки начать разговаривать. Ладно, итак, пишите. Первый раздел у нас будет называться «Организация инновационного процесса». Наша исключительная любовь к определениям нам велит дать определение. Инновационный процесс – это процесс создания, освоения и коммерциализации, в скобочках распространения, инновации. Замечательное определение.
Создание.
Создание, освоение. Коммерциализации, в скобочках, распространения, инновации, которые приводят к нас к мысли о том, что основное здесь – это определить, что такое инновация. И вот здесь мы сейчас с вами поговорим. Все на слуху, безусловно. Расскажите мне, все же знают, непрерывно это слово употребляет, что такое инновация. Вот мы готовим своих студентов, у нас бакалавры выпускаются по направлению инноваций.
Нового.
А чего нового? Всего что угодно нового.
Технологии новых.
Процесс.
Методов.
Вот смотрите, я вам сейчас задам такой вопрос. Я же уже сказала, до того, как начала раздел читать, и когда перечисляла раздел, я вам говорю, всегда присутствовал в организации производства раздел, который касался создания предмета производства. Но назывался этот раздел в те времена «Организация создания и освоения новой техники». То есть, смотрите, как получается. Ведь новую технику создавали и раньше, правильно? Довольно успешно создавали, внедряли. Внедряли новый объект производства, новое оборудование, новые технологии, новые методы управления. Много чего нового внедряли. Внедряли. Но не называли же это инновацией, правда же? Не называли это инновацией. А что теперь взяли, берут и называют инновацией? Это что, дань просто тому, что такой любви к иностранному слову, слово красивое, или что-то вот принципиально, что-то принципиально отличает?
Может быть, все в том, что большинство направлений вышли на какой-то определенный уровень, и настолько редко же исходят какие-то силы.
Я понимаю вашу мысль. Ваша мысль, вы знаете, это в общем, довольно распространенное заблуждение, что инновация – это что-то внедренное, соответствующее какому-то наивысшему уровню развития науки.
Не наивысшему, а просто какой-то скачок.
Я понимаю. Мне посчастливилось 8 лет назад попасть на стажировку в Германию. Как раз тогда еще не экономили на персонале. И нас посылали на повышение квалификации за границу, как раз по этому направлению. Немцы учили нас, как управлять инновационным процессом. И в ходе, так сказать, своей стажировки мы посетили 14 предприятий различных. От муниципальных организаций, банков и промышленных предприятий. И каждый нам рассказывал, как он управляет инновациями вот в своей области. Будучи людьми дотошными и любителями определений, мы им все говорили, ну вы нам определите, вот что такое инновация. Ну вы же нас учите, как управлять. Определите. В ходе этих бесед я поняла одно, что, в общем-то, общего такого нет, как сказать, нет определения. Но один дяденька такой веселый, немец, нам рассказал историю создания одной инновации. Сейчас я вам ее расскажу, как раз, чтобы у нас потом начнем обсуждать на новой паре остальное. Он рассказал создание вот этих вот липких ярлычков. Я не знаю, знаете вы такие полосочки бумаги яркие? Стикеры, да, вот, правильно, стикеры, которые лепят на это самое, на бумагу. В общем, весьма поучительная такая история создания. Она многие черты инновации демонстрирует. А дело было так. Вообще, немцы многие любят очень собираться по воскресеньям в своих кирхах, так, попеть хором какие-нибудь псалмы. Они ветеране по вероисповеданию, и у них обычно служба проходит заранее. Да, им рассказывают, что, вот, например, вот в это воскресенье, значит, хором читаем там псалом 10, 20 и, ну, там, я не знаю, 25, допустим. И они, значит, приходят с закладочками уже, они же все такие аккуратные, дотошные, пришли с закладочкой, сели каждый на свое место, раскрыли книжечку, и хор начинает, значит, там петь, читать там и так далее. Или следить. Это я вам рассказываю со слов товарища, я сама этого не видела. Он рассказывал нам так. Так вот, значит, книжечки эти все у них довольно потрепанные, естественно, потому что все время в ходу. Вот, закладочки все время выпадают, в общем, безобразие полное. И как-то возвращаясь с очередного такого, собираются люди, естественно, по месту жительства, как вы понимаете, это приход называется, да, одной из церквей. Они не по профессии там живут, а именно по месту жительства. И вот как-то раз, возвращаясь с такого богослужения, там, ну, скажем, по-нашему, церковный староста, со своим приятелем, химиком, он говорит, слушай, ну придумал бы что-нибудь, да, чтобы вот, ну приклеить, ну, чтобы не выпадало, не распадалось. Тот подумал и придумал, что-то такое, при полосочке бумаги, которые можно было легко, ведь каждый выходные надо было отклеивать, правильно, переклеивать на другое место, чтобы легко было наклеить и переклеить на другое место. Он это дело придумал и в своем приходе распространил. Все были очень довольны этим. Но поскольку в приходе в этом были люди разных профессий, там оказалась одна женщина, которая служила секретарем генерального директора довольно значительной корпорации, которая выпускала канцелярские товары. Она очень быстро поняла выгоду вот этого кустарного изделия своего приятеля по приходу и вела свой обиход. Вы видели, как и сейчас секретарша этим пользуется. Да? Очень удобная вещь. Вела в обиход и стала проталкивать эту идею своему боссу. Она сказала, посмотрите, насколько это удобно, насколько это здорово. Он сказал, ерунда. Просто ерунда. Это тоже одно из свойств инновации. Оно первоначально, как правило, вызывает отторжение. То есть он совершенно это дело не воспринял. Значит, женщина была дотошная, а может просто альтруистка, и распространила это нововведение. Заметьте, нововведение. А слово innovation в переводе с английского языка имеет, если возьмете большой словарь, на русский его переводят как новшество, новация, нововведение. Но мы-то с вами, носители языка, понимаем, что все эти переводы, в общем-то, имеют разное значение. Согласитесь. Новшество, новация, нововведение. Так вот, она это нововведение распространила среди своих подруг, ну, не подруг, а, скажем так, коллег, с которыми общалась, других секретарей. И нашелся умный человек, который увидел и оценил. Вот что тоже важно. Он оценил потенциал этого нововведения. Не просто оценил, он докопался до этого товарища. Он соответствующим образом оформил и уже на своем предприятии это дело внедрил. И это стало инновацией. В какой момент?
В момент внедрения на предприятии или на патент может что-нибудь такое?
В какой момент? Что он оценил? Что он оценил?
Выгоду.
Конечно. Коммерческую выгоду. Он понял, что вот это ерунда полная. Это к вопросу о том, что высочайший уровень науки и техники, да, развития, полная ерунда, принесет ему грандиозную прибыль. Ну, при условии, если он соответствующим образом все это оформит и наладит производство и, очень важно, распространение. Я же вам в этом определении дала коммерциализация. Громадные прибыли. Громадные прибыли. Еще вам один пример. В свое время... Что?
Суть не в том, сколько пользы какая-то вещь принесет обществу или человеку конкретному, а сколько денег заработает на этом человеке.
Так вот, ребят, вообще вывод такой. И, в общем, всеобщее... Ну, давайте, что это интригу-то сохранять? Всеобщее... такое мнение, что инновация – это то самое нововведение, которое приносит либо коммерческую выгоду, либо конкурентное преимущество. Вопрос в каких масштабах. Так и определяет нововведение, приносящее коммерческую выгоду или конкурентное преимущество, и называется инновацией. Правда, начинает оговариваться, а вот есть еще такой разряд, который называется социальная инновация. И на эту тему тоже начинает разговаривать. Но если вы имеете дело, а в большинстве предприятий на Западе это коммерческие предприятия, которые мы посетили в процессе стажировки, они все сходились к одному. Конкурентное преимущество, коммерческая выгода. Это вам ответ на вопрос. Почему я говорила, в советское время же тоже создавали новую технику. Да, но вопрос о прибыли никаком не шел, и конкуренции никакой не было. И поэтому никому и в голову не приходило называть это инновациями. Понимаете?
Так вот вопрос, все. Как ваша кафедра в 24-м году называлась?
А?
Как ваша кафедра называлась в 24-м году?
В 29-м. Она также называлась, как называется сейчас.
Инноватик.
Зачем? У нас кафедра называется экономика и организация производства. Она и сейчас так называется. А вот специальности такой не было, по которой мы сейчас студентов готовим. Да? Перечень специ... Она вообще появилась довольно недавно. Она появилась, вы знаете сколько? Вот именно это направление появилось лет 7 назад, не больше. Чтобы вот прямо в этом направлении готовить.
Я знаю,
Да. Встречались, ну да. Вот такая вот вещь. И, в общем-то, что еще вам немножко, да, вот до 20 минут еще что расскажу. Сбор идей, которые приводят, могут принести такую коммерческую выгоду, вообще на серьезных предприятиях организован на широкую ногу. И примеров я вам могу привести немало. В те же, сейчас скажем, в каком году. Где-то в году приблизительно в 98-99 к нам на кафедру написал японец. Написал, говорит, хочу к вам на стажировку, на вашу кафедру экономики и организации производства. Но мы, конечно, говорим, ну, приезжай, сами удивились. Чему мы можем научить японца, да, управлять предприятием? Когда он приехал, очень очаровательный такой молодой человек, все время кланялся, а непрерывно ходил и кланялся всем. Так вот, оказалось, что цель-то его была. Цель его была проникнуть в такое учебное заведение. И я сама была свидетелем, потому что он приходил ко мне в поток, я тогда читала на ИУ-7, на ИУ-5 он приходил в поток. Значит, что он говорил ребятам? Он приходил и говорил следующее. Вы молодые, у вас масса идей. И вообще, говорит, у русских очень много идей, они очень креативные люди. Но, говорит, ничего не могут довести до конца. А вот мы, говорит, японцы, у нас, говорит, идей мало. Мы, говорит, тяжело рождаем идеи. Но у нас есть, говорит, хорошее свойство. Мы все можем довести до практического применения. И у нас, говорит, у нашей корпорации есть деньги. Идите к нам со своими идеями, мы доведем ваши идеи до чего? До практической реализации. На взаимовыгодной основе. Вот вам, пожалуйста. Ну, еще известно тоже напоследок, так сказать, напоследок. Известно тоже факт абсолютно с теми же японцами. Те из вас, кто хоть раз держал в руках журнал «Наука и жизнь», я не знаю, он сейчас еще выпускается в бумажном виде. Ну, года 3 назад я его еще видела в бумажном виде. Так вот, там был раздел. Назывался он «Маленькие хитрости». Известно, что наш народ на такие хитрости очень горазд, да? Как бы что-то такое взять и к чему-то приспособить, к чему оно изначально вообще-то не предполагалось. И сделать что-то, чтобы было удобно. Так вот, оказывается, японцы регулярно читали этот раздел «Науки и жизни». И один даже сумел на основе какой-то хитрости внедрить свою инновацию. Известность стала только потому, что он как честный человек поделился прибылью с тем, кому принадлежала идея. Иначе бы никто об этом никогда бы и не узнал. В принципе, у нас с вами в этом разделе есть одна тема, которая называется «Организация изобретательской деятельности». И, в общем-то, подразумевает рассказ о том, как управлять этими самыми нематериальными активами на предприятии. Если вас интересует эта тема, я думала, что, может, я ее вообще выброшу, поскольку у нас времени мало. Но если интересует, ну, давайте я вам расскажу, как это немножко организовано в нашей стране. Интересует?
Да.
Ну, да? Хорошо. Все, тогда мы с вами, значит, у нас 15:40, да, начинается. Так, давайте так. 15:45 мы встречаемся. У нас, я не помню, какая аудитория. 424 Ю, да? Встречаемся. Все, и без перерыва вторая пара. Все.